Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. В нашей сегодняшней программе мы уже не в первый раз обратимся к теме чудес, совершенных Иисусом Христом, и конкретно к теме Его чудесных исцелений. Но посмотрим мы на это с особенной стороны. Мы рассмотрим не только саму возможность чудесного, не только саму веру в чудо, но и то, как посмотреть на чудесное исцеление, совершенное Иисусом, в общем контексте Его подвига по спасению человека и человечества. По сути, это разговор о смысле этих чудесных исцелений, смысле, превосходящем только лишь избавление человека от телесного недуга. Наш разговор об этом хочется начать с архивной записи одной из радиобесед протопресвитера Александра Шмемана.
В прошлой беседе я говорил о чудесах и о том, что подлинная вера не нуждается в чудесах, чтобы быть верой, не видит в них необходимых доказательств своей подлинности. Христос, говорит Евангелие, не мог совершить чудес из-за неверия людей. Таким образом, говорил я, не вера от чуда, а чудо от веры. Но Христос творил чудеса, и множество мест в Евангелии подтверждает это. Он исцелял, врачевал, возвращал зрение и, наконец, воскрешал мертвых. Какой же смысл тогда имеют эти чудеса, и почему так много места уделено им в Евангелии? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно прежде всего заметить, что сам Христос в этой своей власти и силе, над болезнью, над злом, над природой, не видел ничего исключительного или, как мы сказали бы теперь, сверхъестественного. Напротив, он видел в них нечто присущее человеку, как его неотъемлемый признак или дар. «Верующий в меня, — говорил он, — сделает больше того, что я делаю». Я думаю, что и вере, и, главное, пониманию веры, как верующими, так и неверующими, страшно повредило это упрощенное противопоставление естественного сверхъестественному. Только религия имеет дело именно со сверхъестественным, таинственным, необъяснимым. Так, повторяю, очень часто думают не только неверующие, но и сами верующие. Они все ищут и ждут чудес, и в них проявление сверхъестественного как доказательство своей веры. И даже часто теряют веру, потому что чудо не приходит, не совершается. Но потому-то и так важно напомнить, что по христианскому исконному учению Христос, совершая чудеса, не потому, что Он обладает сверхъестественной божественной силой, а потому, что Он — совершенный человек, до конца человек, полностью в совершенстве человек. Человек же создан не рабом, а господином и хозяином мира. Ему дано и заповедано обладать им. Это другое, совсем другое учение о человеке, ничего общего с христианством не имеющее. Больше того, христианство ненавидящее, это другое учение, провозгласило человека рабом материи, рабом ее законов, слепым исполнителем ее слепых предначертаний. Это другое учение говорит, что чудеса невозможны, и говорит это потому, что с самого начала не признает высоты, исключительности и единственности человека в мире. Но человек, даже и не зная об этой своей божественной власти над миром, все равно творит чудеса. Нужно ли это доказывать в наши дни, в эпоху совершенно неслыханных и справедливо называемых чудесными достижений? Но правда и то, что чудес, подобных тех, к что наполняют собой страницы Евангелия, человек не творит. Почему? Не потому ли, что он научился управлять только одной, и при этом, возможно, совсем не самой важной и не самой человеческой частью своих сил и возможностей? Да, чудесен ум человека, и чудеса, связанные с умом, из ума идущие, человек совершает все время. Он ходит по луне, он побеждает пространство, вес, материю, и все это не сверхъестественно и естественно, но и чудесно в самом прямом смысле этого слова. Но не в том ли трагедия человека, что только одну эту силу ума он признал за целое, что всякую другую силу отверг? Христос не делал технических открытий. Эту силу ума он не отвергал, не осуждал, не отрицал. Но все его служение было в том, чтобы напомнить человеку о другой силе, о другом призвании, не менее естественном, не менее человеческом, но отвергнутым человеком, забытым и попранным им. Какая же это сила? Все чудеса Христовы отвечают на это. Сила любви, сила духа, сила добра. Я уже сказал, Христос никогда не творил чудес, чтобы что-то доказать. Он их творил потому, что жалел, любил и до конца, без остатка входил в страдания, боль, радость, жизнь человека. Сколько раз сказано в Евангелии, что Христос сжалился над человеком, пожалел его и потому простил, исцелил, возродил этой своей любовью в жалости. Ни одно чудо Христа нельзя оторвать, отделить от этой любви, ибо только она и составляет их сущность и их внутреннюю силу. Это значит, что Христос открыл нам другую сторону человечности, ту, о которой человек забыл, которую попрал в себе. Он открыл нам одно и единственное настоящее чудо, чудо любви. И потому все свое учение он свел к одной заповеди, к заповеди любви. Но он не только открыл нам любовь, он тоже дал нам ее, как дар, если мы хотим ее. Но хотим ли мы ее? Не хотим ли мы, напротив, дав от религии чудо, но чудо не любви, а успеха, не жалости, не самоотдачи, а самоутверждения? А между тем, ничего другого Христос и христианство в сущности не предлагают и не дают. Кто хочет только знания, кто ищет только силы, кто хотел бы только проникнуть в сверхъестественное, тому в христианстве в последнем счете делать просто нечего. Они ошиблись адресом. Они хотят чего-то другого от религии, которая вся насквозь пронизана любовью и ею одной. Потому так часто бесплодна и борьба веры с неверием. Точно речь идет тут о каких-то отвлеченных истинах, о фактах, о которых можно говорить объективно, отвлеченно. Есть Бог или нету Бога? Есть ли сверхъестественное или же нет его? Возможны чудеса или же невозможны? Как предмет отвлеченного спора, ни один из этих вопросов не разрешим, и сам спор не нужен и бесплоден. Вот, когда пожалел вдруг всем своим нутром римский сотник несчастного и всеми брошенного человека, который и на кресте молился за своих мучителей, вот когда внезапно этой проснувшейся жалостью, проснувшейся любовью увидел его, то он воскликнул: «Воистину, это Сын Божий!» И вот это и было чудом. И с этого чуда началась новая жизнь. Ибо увидел он не нечто сверхъестественное и таинственное, а увидел он божественную любовь, распинаемую невинно слепой злобой, увидел всю красоту и весь безмерный ужас этого страдания, этой жертвы, этой самоотдачи, и поверил. И каждый раз, что входила в человека эта любовь, он творил чудеса, и в мире сиял незримый свет, и он наполнялся радостью. Человек начинал побеждать то, что казалось непобедимым. Возвышался над собственной ограниченностью, перерастал себя и, наконец, так часто готов был во имя любви отдать единственное, что у него есть, саму жизнь. Мы хотим чудес. Мы хотим явления сверхъестественного, таинственного, чудесного. Но то, что поистине чудесно в мире, это постоянная победа любви. Этого мы так часто не замечаем. А только об этом свидетельствуют, только это и являют чудеса Христовы.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы говорим сегодня о чудесных исцелениях, совершенных Иисусом Христом, как об этом рассказывает Евангелие, и теперь обратимся к размышлениям над, собственно, евангельским текстом. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги протоиерея Георгия Чистякова, которая так и называется «Над строками Нового Завета».
Исцеление тещи Петра. Иисус взял за руку эту женщину, лежащую в горячке, и она встала и служила. В русском синодальном переводе Евангелия от Матфея «служила им», а в переводе епископа Кассиана, как и в греческом тексте, «ему». Причем в греческом варианте в значении «встала» употреблено то самое слово, которое используется в рассказе о воскресении самого Иисуса из мертвых. «Она воскресла и служила ему». Господь поднимает нас от болезней, преображает и воскрешает, чтобы мы служили Ему. Не им, которые сидят и пируют, а Ему, Христу. А служить Ему можно только приходя на помощь тем, кому плохо, как, скажем, в притче о милосердном самарянине. В Евангелиях от Марка и от Луки при исцелении тещи Петра говорится: «Она встала и служила им». Эти евангелисты видят как бы внешнюю сторону события. А Матфей, и это характерно для него, отмечает внутреннюю, мистическую сторону происходившего. Да, исцеленная теща Петра служит им, подает еду. Но Матфей разглядел за этим событием мистический урок для каждого из нас. На вопрос одного из учеников, где он живет, Иисус отвечает: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 20. Вероятно, это цитата из Псалтири. «Там, о, птицы возгнездятся, еродиево жилище, гнездо аиста, предводительствует ими. Горы, высокие оленям, камень, прибежище заяцам». Псалом 103, стихи 17 и 18. Эти «заяцы» из славянского перевода 103-го псалма и греческого перевода 70, то есть септуагенты, в еврейском оригинале были сурками или сусликами, которые живут в норах среди гор, а в том греческом переводе псалма, который использован в Евангелии от Матфея, они же стали лисицами. Даже у каждого животного есть свое место, а Иисусу негде голову преклонить. У него места нет, но оно будет найдено. Это место – крест. В 30 стихе 19 главы Евангелия от Иоанна, в рассказе о том, как умирает Иисус, используется именно это выражение: «И, преклонив голову, испустил дух». «Клина стин кефалин». И то же самое слово «клини» употреблено в Евангелии от Матфея. Итак, когда в ответ на слова ученика «Я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел», Иисус говорит: «Сын человеческий не имеет где преклонить голову». Он, Христос, зовет каждого быть готовым идти за Ним вплоть до креста. Позже Фома Кемпийский скажет в подражании Христу, что есть много желающих идти за Иисусом вплоть до преломления хлеба, до Тайной Вечери, но мало тех, кто готов идти за ним до креста. В Евангелии Иисус потом 5 раз, глава 10, 16 у Матфея, глава 8 у Марка, главы 9 и 14 у Луки, будет звать нас идти за ним именно до креста. Причем в Евангелии от Луки это сформулировано наиболее ярко и определенно. «Если кто хочет идти за Мною, — говорит Иисус, — отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мной». Глава 9, стих 23. Так в синодальном переводе. Но в греческом тексте есть еще одно слово, пропущенное здесь. «Ежедневно». Оно есть и в латинском переводе. Слово «ежедневно» было утеряно в средние века в византийских рукописях и поэтому не попало в русский перевод. Значит, к кресту мы призваны идти не раз в жизни, не по какому-то порыву, вдруг однажды нас охватившему, а ежедневно. Христианство — это не просто рывок к Богу, это ежедневный труд. Это вот ежедневность христианства — чрезвычайно важная его черта. «Каф эмерон» — «бери крест свой ежедневно». Попутно замечу, что слово «ежедневно» — это, кажется, единственное слово из оригинала, отсутствующее в русском тексте Евангелия. Вставки которых нет в византийском оригинале, в синодальном переводе можно найти, а вот пропуск текста один на все Евангелие, именно в этом месте. Шестое чудо — исцеление гадаринских бесноватых. Двое бесноватых живут близ города Гадары, в гробах. Иисус изгоняет из них бесов с вопросом: «Как тебе имя?» И они говорят: «Легион, потому что нас много». Иисус отправляет этот легион в стадо свиней. Свиньи кидаются с обрыва в море и погибают. Люди из города приходят к Иисусу и просят уйти от пределов их. Об этом рассказывается у Матфея в главе 8, у Марка в главе 5 и у Луки в главе 8. Только у Марка и Луки один бесноватый, а у Матфея 2. Экзегеты былых времен пытались утверждать, что здесь описаны 2 разных, хотя и похожих чуда. Но мы, параллельно читая эти 3 рассказа, понимаем, что речь идет об одном и том же чуде. Почему же у Матфея 2 бесноватых, а у Луки и Марка 1? Аналогичный вопрос можно задать о 9-м чуде. Почему у Марка и Луки Иисус исцеляет 1 слепого? Марк даже имя его сообщает – Вартимей, то есть сын Тимеев, глава 10, стих 46. А у Матфея исцеляются 2 иерихонских слепца, причем об этом рассказано 2, глава 9, стихи с 27 по 31, и глава 20, стихи с 29 по 34. На эти вопросы нелегко ответить. Евангелие – это не отчет о жизни и деятельности Господа, непростая книга для чтения, а книга, которая втягивает нас внутрь себя. И если мы христиане, то живем уже не вне, а внутри Евангелия. Когда-то блаженный Августин сравнил Евангелие со зданием с низким входом. Задача христианина — войти внутрь этого здания. Один бесноватый — это тот, которого Иисус исцелил на берегу Галилейского моря, а другой — это каждый из нас, кто, оказываясь внутри Евангелия, тоже получает исцеление, тоже избавляется от своих недугов. В самом деле даже свиньи, эти грязные животные, которые пожирают отбросы и валяются в грязи, не выдержали того, с чем живем мы – злобы. Правда, нас трясет от нее, мы кидаемся и бьемся о камни, но продолжаем так жить. Вот урок, извлекаемый из этого текста. Исцеленный бесноватый просит Иисуса оставить его при себе, он хочет теперь всегда быть с ним. А Христос ему говорит: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь». Евангелие от Марка, глава 5, стихи 18 и 19. Иисус не оставляет исцеленного при себе, а посылает проповедовать в Гадару, город, где жил этот человек. Для того, чтобы понять, почему именно туда, надо знать, что такое Гадара. О Гадаре мы знаем не только из Евангелия, но и из других источников прошлого. Примерно в эти времена здесь, скажем, жил поэт по имени Мелиагр, автор эротических, если не сказать откровеннее, стихов, хорошо известный тем, кто занимается античной литературой. Это город со смешанным населением. Здесь жили евреи, сирийцы, греки и, наверное, выходцы из других племен. Они любили хорошо поесть, попить, повеселиться, предавались разгулу. Гадара — это как бы маленькая Александрия. А Александрия очень походит на сегодняшнюю Москву. Университеты, музеи, библиотеки, много роскошной еды, деликатесов. Казалось бы, люди живут интеллектуальной жизнью, но при этом их жизнь пуста, ими все время владеет тоска. Они ни во что не верят, потому что достаточно познали мир. Возможен ли в них прорыв к Богу? В этот трудный город, маленькую Александрию Северной Палестины, Гадару, где люди избалованы и предаются приятному ничего не деланию, очень напоминая наших современников, Иисус и посылает исцеленного проповедовать. Мы знаем, среди своих проповедовать труднее всего. К тому же жители Гадары просят Христа уйти из их пределов. Нужно понять, почему люди говорят Иисусу «уйди». Очевидно, им не только свиней жалко, но и своего покоя. Они поняли, этот человек покоя им не принесет. Он перевернет их жизнь, вырвет из привычного уюта. Разве не то же происходит с нами сегодня? Входя в нашу жизнь, Христос отрывает нас от наших маленьких пристрастий, от нашего уюта, от того, что просто и мило, и зовет в совершенно иной мир, из мира мечты в мир реальности. Вот почему гадарцы говорят Иисусу: «Уйди из нашей жизни, без тебя нам спокойнее, без тебя мы чувствуем себя как-то увереннее». Девятое чудо – исцеление одного слепого у Марка и Луки и двух слепых у Матфея. Марк и Лука показывают нам эту историю как бы со стороны. Вот картинка. Приходит Иисус, к нему подбегает слепой и получает исцеление. У Матфея, повторю, получает исцеление и второй слепой. И тем вторым может оказаться любой из нас. Потом это чудо повторяется в Евангелии еще раз. Тут очень важно понять, евангельские чудеса не закончены. Они повторяются и сегодня. Господь продолжает совершать их. Он продолжает исцелять бесноватых, слепых, возвращать нам также и духовное здоровье, духовное зрение. Слепые бросаются к Иисусу со словами: «Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов». «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня», восклицает слепой у Марка. Вот откуда взята нами так называемая Иисусова молитва.
Это был фрагмент аудиоверсии книги протоиерея Георгия Чистякова «Над строками Нового Завета». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о чудесных исцелениях, совершенных Иисусом Христом, как об этом рассказывает Евангелие. И в центре этих размышлений не просто тема чуда самого по себе, но разговор о роли и месте чуда в том, как Бог спасает человека. Среди всех историй исцелений есть одна, мне кажется, совершенно особенная — о 10 прокаженных. Вот это повествование из Евангелия от Луки. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам», и когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Евангелие от Луки, глава 17, стихи с 11 по 19. Это история о благодарности. И именно об этом размышлял в одной из своих бесед наш знаменитый ученый, филолог, философ, культуролог, академик Сергей Сергеевич Аверинцев. Давайте послушаем.
Даже и по-русски слова «благодать» и «благодарность» очень похожи, а по-гречески это одно и то же слово на языке того народа, который принес нам православную веру. А еще одно слово, которое также означает «благодарность», «благодарение» по-гречески, обозначает также верховное таинство, причащающее и приобщающее нас благодати, Евхаристию. Слово «евхаристия», греческое слово, буквально значит «благодарность», «благодарение». Мы сегодня слышали евангельское чтение, говорящее о выборе человека между благодарностью и неблагодарностью. Было 10 человек, больных проказой. Мы знаем, как относятся к больным тяжелой заразной болезнью даже и в наше время. А в те времена люди верили, что болезнь, такая болезнь, как проказа, с несомненностью свидетельствует об особой вине человека, об особом проклятии ему от Бога. И по Моисееву закону это были люди, изверженные из человеческого общества не только по соображениям, так сказать, гигиеническим, как в наше время, но и по религиозным соображениям. В рассказе, который мы слышали, это выражено немногими словами. Они стояли поодаль, они не могли стоять вместе со всеми. Мы узнаем потом, что один из этих людей был самарянин. Остальные, стало быть, иудеи. Иудеи и самаряне не общались между собой. Это были народы друг для друга взаимно нечистые и народы, ненавидевшие друг друга. Но в такой изверженности из человеческого мира, в таком тяжелом состоянии, как проказа, даже самарянин оказался вместе с иудеями. Все извержены, и настолько извержены, что они могут быть вместе. Но это только лишний раз указывает на тяжесть их положения. И они, стоя вдали отдельно, не со всеми, просили о великой милости, эта милость им была подана. Господь велел им в соответствии с законом пойти и показать себя священникам, чтобы священники освидетельствовали их как исцелившихся. И они получили этот дар и пошли. Мы все знаем, как это бывает, когда нам что-то здесь на земле очень нужно. Когда мы голодны, и голод может быть в разной степени, может быть страшный голод, может быть никто из нас его не испытал, но это бывает так, Но когда мы просто голодны, мы хотим, чтобы нам дали поесть вот сейчас, немедленно. Когда мы жаждем, мы просим воды. Но с земными благами дело обстоит так. Они нам нужны. Мы слабы, мы в них нуждаемся, мы о них молим Бога и людей. Но они даются нам всегда на время. Мы жаждем, нам дали воды, потом мы уже о воде не думаем, у нас другие заботы, другие нужды, а потом нам снова хочется пить, как Спаситель говорил самарянке: «Вода, которую ты мне дашь, это вода, после которой человеку снова хочется пить». Земные блага не утоляют жажду навсегда. Но даже вот такой дар, как исцеление от страшной болезни земными средствами неизлечимой на всю жизнь. Да, это дар на всю жизнь, но жизнь кончается. Это дар тоже на время. Эти люди, все эти 10 человек, как и их современники, больные и здоровые, умерли. И теперь по их костям мы не узнаем, кто из них был прокаженный, кто был здоровый. Тело прокаженного истлевает заживо, но все наши тела истлеют в земле после нашей смерти. Но получая от Бога и от человеческой доброты земные блага, мы получаем одновременно вместе с ними другое благо, гораздо большее, чем любое из земных благ. Возможность иметь чувство благодарности. Даже здесь, на земле, благодарность – это то, что делает нас по-настоящему радостными. Человек в силу внешних обстоятельств может быть, ну как это сказать, благополучным, удачливым, как мы говорим в нашей жизни по-житейски, везучим. Но это не делает его радостным, это не делает его счастливым. Счастливый человек – это благодарный человек. И благодарность – это то, что не кончается. Та вода, которая утоляет жажду и течет в жизнь вечную, как сказано в Евангелии от Иоанна. То, что с нами будет – если мы этого захотим, если мы не поставим нашей благодарности Богу и добрым людям срока давности, по истечении которого благодарность недействительна, если мы сами этого не сделаем, благодарность будет с нами и будет источником радости, не кончающимся источником радости, всю нашу жизнь. И это то, что с нами останется после смерти. Как этот человек пришел с великим воплем, «Крауги мегали», говорится по-гречески, и повергся к ногам Спасителя. И получил через это, или лучше сказать, принял, потому что предложено это было всем десяти, в возможности дано, но у человека есть свободная воля, получил благо вечное. Даже его исцеление и очищение – это было благо пожизненное, но до его смерти здесь, на земле. А то благо осталось с ним, и вера его спасла его. Один русский поэт, человек, знавший, что такое вера, писал: «Счастье не то, что годиной случается, и с мимолетной годиной кончается. Счастье не жди, не лови. Дух, как на царство, на счастье венчается. В счастье, как в солнце, навек облачается. Счастье – победа любви». Мы действительно знаем, что только благодарность делает нас радостными, и все наши честные, дозволенные, по-человечески говоря, чистые радости здесь, на земле, земные радости. Радость от родительской любви, радость от верной любви в супружестве, радость от дружеской любви. Это всегда радость от любви и радость от благодарности. И знатоки внутренней жизни человеческой души не раз говорили, что по-настоящему мы видим и переживаем наши радости не в тот момент, когда они к нам приходят, а тогда, когда они постепенно очищаются и выявляются в нашем благодарном воспоминании. Собственно говоря, мы знаем, вера учит нас, что мы должны благодарить за все. Самое главное – милость Бога, что Он есть и что Он нас сотворил, и что Он с нами. Святые благодарили Бога и за страдания. Мы помним, что Иоанн Златоуст умер в своей ссылке, в тяжелой, жестокой ссылке со словами «благодарение Богу за все». Но если бы нам, людям малым, слабым и грешным, научиться быть благодарными хотя бы за земные и понятные нам радости, это превращает наши земные радости во что-то более прочное, надежное, если мы этого захотим, вечное. То, что касается судьбы в истории Церкви, священнейшей нашей молитвы, молитвы Господней, данной самим Господом, не может быть случайным. Вероятно, то есть, несомненно, мы должны видеть за этим волю Божью. Воля Божья такова, что в молитве Господней есть одно слово, в понимании которого суждения еще отцов Церкви были различны. Слово, которое уже в святоотеческие времена можно было толковать по-разному. И опыт Церкви принял все эти толкования и понимания. Это необычное, единственный раз употребленное слово, как раннехристианские ученые указывали, неизвестное ни в бытовом разговоре, ни в литературе, слово, которое переведено у нас как «насущный». Мы понимаем, и это понимание Церковь утверждает, слово «насущный» как необходимый для нашей нужды. Хлеб, без которого мы не можем жить, без которого мы не можем обойтись. С другой стороны, было святоотеческое учение, наряду с таким толкованием, которое тоже есть у святых отцов, и даже как главное, было и другое. Надсущный эпиусиос, то есть превосходящий усия, сущность, хлеб евхаристический, благодатный, или хлеб будущего века, так понимал, например, блаженный Иероним. Церковь фактически утвердила оба понимания, потому что мы читаем молитву Господню и перед земной трапезой, где мы вкушаем земные блага, необходимые для нашей земной телесной жизни, и как евхаристическую молитву, как мы ее только что читали. Благодарность – это слово, знаменовательно применяемое к Евхаристии, и есть то, что связывает принятие нами земных благ и принятие нами благ будущего века.
Это был фрагмент архивной записи беседы академика Сергея Сергеевича Аверинцева. Итак, мы сегодня много говорили об исцелениях. В основе самого этого слова лежит корень «целый», «цельный». «Исцелить» — это дословно «сделать целым», «цельным», преодолеть какую-то внутреннюю разобранность, разодранность, расшатанность и так далее. То, что мы обычно выражаем словами типа «чувствую себя разобранным на части», «чувствую внутренний разлад» и так далее. А богословы, знатоки греческого языка, раскрывают одну существенную вещь. Слова «целый», «цельный» по-гречески связано с корнем «соо», корнем, лежащим в основе слова «сотериология», то есть учение о спасении. Исцеление и спасение – это, по сути, одно и то же. И поэтому после всех сегодняшних размышлений можно в этом контексте обратиться к аудиосюжету из цикла «Религиозная энциклопедия», сюжету о спасении.
Спасение. Есть в человеке одна черта, которая принципиально отличает его от всего остального мира. Только человеку дано знать, что он смертен. И только человеку становится от этого страшно. Страшно от того, что не живется, спится, и все двоится, все четверится. В прошлом грехов так неистово много, что и оглянуться страшно на Бога. Да и когда замолить мне грехи мои, ведь я на последнем склоне круга. А самое страшное, невыносимое, это что никто не любит друг друга. Смерть и одиночество. Эти два главных врага счастья повсюду сопутствуют человеку. Конечно, люди изобрели достаточно способов избавляться от гнетущего присутствия этих назойливых спутников, точнее, научились их просто не замечать. Но они от этого не исчезают. Когда наш современник смотрит на египетские пирамиды, его изумляет не столько технический гений древнего человека, сколько бессмысленность этих творений рук человеческих. Бессмысленность, конечно, с нашей сегодняшней практической точки зрения. Не безумием ли было тратить колоссальные силы и средства на строительство культовых сооружений в то время, как сами люди нередко жили в нищете и убожестве? Зачем нужно было евреям, только что возвращенным из вавилонского плена, целых 40 лет заниматься восстановлением своего храма? Подобных примеров не перечесть. Но кому нужны были такие подвиги? Человека религиозного от неверующего отличает то, что он не боится думать о смерти. И думать не только о смерти, но и о ее преодолении. Удержать смерть не во власти человека. Но есть религия, соединяющая с тем, в чьих руках и жизнь, и смерть. Ведь главной целью религии является спасение человека. Спасение как победа над смертью. Спасение как избавление от внутреннего разлада. Спасение как достижение счастья и блаженства. Именно в надежде на спасение народы, не жалея сил, воздвигали каменные глыбы, строили пирамиды, возводили величественные храмы. Дыхание вечности становилось неисчерпаемым источником вдохновения, того загадочного для нас вдохновения, которое поднимало тонны камня на невероятную высоту. На протяжении тысячелетий люди возводили храмы богам в надежде обрести личное бессмертие. Но кто мог дерзнуть помериться силами с самой смертью? Только тот, кто и есть источник всякой жизни. Языческим богам, занятым скорее выяснением отношений друг с другом, это было не под силу. Сам Творец неба и земли создал такой храм, который смог вместить в себя всю полноту божества. В личности Иисуса Христа соединились нераздельно и человечество, и божество. Избавление от смерти и греха, которого так ждало человечество, совершилось на кресте. Смертью и воскресением Христовым людям была дарована вечная жизнь. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» – восклицает Иоанн Златоуст. Христос стал первенцем нового рода людей, людей, живущих верой воскресшего Сына Божия. Бог становится человеком, чтобы снова вернуть потерявшегося к себе домой. Из-за любви к человеку Бог любви сделался распятой любовью, дабы своей смертью победить царство смерти. Смертью смерть поправ и даровать новую, святую жизнь заключенным в гробницах страстей и пороков. Но каким образом спасение, совершенное Христом, распространяется на верующих в Него? Ведь спасение не просто прощение грехов, а перерождение всего человека от смертного к бессмертному. Поскольку божественный замысел о человеке был исполнен во всей полноте только во Христе, соответственно, мера близости ко Христу, мера уподобления Христу определяет и меру спасения человека. В основанной Христом Церкви, которая является Его телом, постоянно пребывает Святой Дух. Именно действием этого Духа при усердном труде человека и совершается освобождение от уз греха и страстей, духовное возрастание в добродетелях. Христианство говорит о спасении как состоянии, доступном еще прежде смерти. Человек может вкусить Царство Божие еще здесь, на земле, когда его сердце чисто, он внутренним оком ощущает близость Бога и поет. «Есть только одно истинное счастье на земле», — пишет Иван Ильин, — «пение человеческого сердца. Сердце поет, когда оно любит. Оно поет от любви, которая струится живым потоком из некой таинственной глубины и не иссякает. Не иссякает и тогда, когда приходят страдания и муки, когда человека постигает несчастье, или когда близится смерть, или когда злое начало в мире празднует победу за победой. И если сердце все-таки поет, тогда человек владеет истинным счастьем, которое заслуживает иного, лучшего наименования. Тогда все остальное в жизни является не столь существенным. Тогда солнце не заходит, тогда Божий луч не покидает душу, тогда Царство Божие вступает в земную жизнь, а земная жизнь оказывается освященной и преображенной. А это означает, что началась новая жизнь, и что человек приобщился новому бытию.
Это был сюжет из цикла «Религиозная энциклопедия». Материал подготовлен компанией «Радио России». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».